Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу и Богу и Спасителю! Для меня это честь. Спасибо за приглашение, спасибо за эту возможность послужить вашей церкви и прославить вместе имя Иисуса Христа. И, дорогие друзья, братья, сестры, давайте еще помолимся и вместе исповедуем символ веры, исповедание веры. Давайте встанем и скажем символ веры, наш общий христианский символ веры, потому что независимо от того, какой мы деноминации, какой мы церкви принадлежим, есть общая наша вера христианская. И давайте скажем так: я верую во единого Бога Отца, всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного, прежде всякого времени, как свет происходит от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, как было предсказано в Писаниях, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых. И Его Царству нет и не будет конца. И в Духа Святого, Господа истинного, животворящего, от Отца пришедшего, с Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедуя единокрещение и оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Помолимся. Бог святой, благодарность Тебе и хвала. Я благодарен Тебе за эту честь сегодня говорить Слово Твое, Господь, и свидетельство моим братьям и сестрам. Бог всемогущий, благослови наше это собрание, благослови это богослужение, благослови всех собравшихся нас и тех, кто не смог быть, Господь, но кто собирался быть с нами также этим вечером. Боже всемогущий, благослови все эти дни, Боже, и семинары, и служения, Господь. Боже, пусть Твое имя прославится на этой земле, пусть Твое царство, Господь, придет сюда. Боже, во имя Иисуса Христа, благослови каждого из нас, благослови, Господь, наши дома, наших жен, мужей, детей, родителей. Боже, благослови, Господь, дальних и ближних. Мы благословляем великое имя Твое и благодарим Тебя, Господь, за милость Твою, за спасение через жертву Сына Твоего, нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за все. Аминь. Аминь. Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные братья, сестры. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. И, как было сказано, что я являюсь священнослужителем Украинской реформаторской православной церкви, и тружусь я в основном в Украине и в России, и также в Белоруссии, Молдове, в Грузии, вот в Казахстане. Вот в этих странах бывшего безбожного Советского Союза, который однажды Господь таки разрушил, Слава Богу, хотя нам каждое утро пели, что Он нерушимый, но то, что нерушимо по человеческим меркам, Богом, оно разрушимо вполне. Потому что основание лишь одно есть, нерушимое, непоколебимое, это Сам Иисус Христос. Написано в Писании, первое послание в Коринф, 3.11 написано так, первое послание в Коринф, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 1 Коринфянам 3.11. И дальше, в этой же самой главе, 3 главе, но уже 16 стихом, сказано следующее, что «Разве, говорит, вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Слава Богу! И потому, вначале сам, чтобы не забыть, я передаю привет как раз от наших церквей, от наших батюшек, матушек, и от всех любящих Господа. И наши церкви сегодня, и вообще вот в течение 2 месяцев этих, декабрь и январь, с конца ноября даже уже, молятся за Америку. Такая долгая поездка. Я впервые вот так долго уезжаю в поездку. Обычно неделю, две, ну три, может быть, недели бывало. Но в этот раз 2 месяца, даже более чем 2 месяца уже, значит, поездка моя. И все это время, значит, пока я в Америке, наши церкви молятся за Америку, благословляют каждый штат, где я, в общем-то, бываю. И в целом, конечно же, все, за всю Америку молимся, от жаркой Флориды до холодной Аляски. В общем-то, молимся о том, чтобы Господь презрел на эту землю гостеприимную, и чтобы здесь, на вашей новой родине, чтобы Господь совершил чудо пробуждения духовного. И тем более, что взгляды, на самом деле, христиан сейчас во всем мире устремлены именно на Америку, в молитве. Эта молитва стратегическая является не только там, отдельной деноминации, но и вообще в целом христианство, потому что здесь именно сегодня решается судьба в целом христианской цивилизации, будем так говорить. И поэтому вы на передовой, и, в общем-то, на вас особая ответственность, на христианах именно здесь, в этой стране, славной своей христианской историей, великим своим прошлым, но я убежден, что и великим будущим. Потому что Иисус Христос, Он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. И я убежден, что Бог благословит эту землю очень сильно. И через Америку благословит весь остальной мир очень сильно. Но, друзья, об этом, может, чуть попозже еще расскажу, завтра, в частности. Но я хотел бы, конечно, коль впервые вот в вашем собрании, в церкви, вообще в Детройте, я хотел бы, конечно, поделиться свидетельством, рассказать о себе немного. Но не собой хвалиться, а хвалиться Господом нашим Иисусом Христом, который прославляет свое имя через нас, верующих. И я думаю, что каждому верующему есть что рассказать. Каждый христианин, он имеет то, что вот мы называем как раз свидетельством, то, что Бог совершил в его жизни. В моей жизни тоже есть, ну, и было, и есть много чудесного. И есть за что Бога благодарить, и это не лишний раз, конечно. Тем более, что вот такое служение, оно располагает как раз именно к свидетельству. Ну и также хочу ответить на ваши вопросы. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, как православный священнослужитель, как реформатор. У меня есть чем поделиться с вами. Я думаю, что, наверное, уже во второй части, наверное, да? Да, перерывчик небольшой, да, и... Я думаю, будет возможность как раз мне ответить на ваши вопросы. С удовольствием отвечу. Что не получится сейчас, может быть, и завтра будет время еще у нас здесь. И потом в воскресенье тоже буду на служении здесь. Я с удовольствием послужу вам. В воскресенье буду делиться Словом именно Божьим, Словом, Откровением и Слова Божьего. Сейчас, вот сегодня вечером и завтра я предполагаю делиться больше свидетельством и также Откровением и Слова Божьего о Церкви, о единстве Церкви. Мне понравилось название вашей церкви «Любовь Христова». Это очень хорошо, что именно как раз церковь взяла на свое знамя, будем так говорить, да, на хоругвь свою, именно вот такое утверждение «Любовь Христа», «Любовь Христова». И это самое ценное. И на мой взгляд, для христиан разных деноминаций, когда тем более мы собираемся вместе, вот думаю, что это самое важное. Помните о том, что Христос за всех нас пролил свою кровь, доказал свою любовь на кресте, на Голгофе. И многие богословы говорят так, в разных церквях, в разных деноминациях, что мы можем спорить о разных, допустим, там, доктринах, там, нормах, там, служении, там, прочее. Много-много всего. В христианстве столько накопилось за 2000 лет, что, как бы, в принципе, поспорить есть о чем всегда. Но скажу, что и то, что говорят и проповедники, и я повторю эту мысль, что но мы можем быть едиными и найти вот эту точку соприкосновения именно как раз у Креста Господнего, да, у самого Иисуса Христа. Сам Христос есть центр нашей жизни христианской, богословия и повседневной жизни. И если это так, то нам легко будет найти общий язык. И в Писании говорится, что когда мы имеем общение друг с другом, то имеем общение, ходим во свете, конечно же, имеем общение с Богом, имеем общение друг с другом, тогда кровь Христа и Иисуса, она омывает нас, на самом деле, от всякого греха. И я понимаю так, что есть такие грехи, есть такой род грехов, проклятий, которые иначе не может быть вообще как бы омыт, кроме как через общение верующих друг с другом. И не только в рамках отдельной деноминации, но, я так понимаю, вот именно межденоминационно, межконфессионально. Это, наверное, особенно ценное общение. Когда мы поднимаемся чуть выше и смотрим, значит, за забор, что творится же за забором, значит, нашей конфессии, нашей поместной церкви и прочее. Лично меня это очень сильно обогатило мою жизнь христианскую, когда я посмотрел немного чуть дальше, чем смотрел раньше. Я был священником традиционной церкви, православной, и я поделюсь о том, что произошло со мной. 1 Коринфянам я прочитал, так вот, вспомнил для вас, 1 Коринфянам 3.11, здесь высвечивается, нет? Значит, если у вас Библия с собой, можете это посмотреть у себя в Библии. И 1 Коринфянам 3.11 и далее. Здесь говорится следующее. 1 Коринфянам 3.11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Аминь». Вот такой текст из Писания, из послания первого письма, послания апостола Павла. И, друзья мои, на самом деле одно основание есть, это сам Иисус Христос. Вот я много раз в этом убеждался, и в своей личной жизни, и, в общем-то, в церковной жизни, и такой межконфессиональной жизни, в общении межконфессиональном, что одно лишь основание – это сам Христос Иисус. Богословы в разных деноминациях обычно это называют сегодня христоцентричностью. То есть, когда центром нашей жизни, центром нашей повседневной жизни, церковной жизни является сам Иисус Христос. Христоцентричность. Слышали, наверное, да, это слово? Оно так, ну, на слуху. В православии, допустим, вот таким проповедником христоцентричности был Александр Мень, такой священнослужитель, может, слышали о нем. Тот, кто как бы закладывал вот основу для обновления реформации в православной церкви, вот, и такой как бы предтеча, знаете ли, вот обновленчества современного реформации православной церкви. И судьба его была трагична, мы знаем, если кто знает об этом. Его убили очень жестоко в 90-м году, за год до развала Союза. Он немного не дожил до того времени, когда, значит, пришла свобода, но он уже предчувствовал ее, и он знал, что, как и многие, в принципе, люди тогда понимал, что дни сочтены этого монстра. Но он закладывал в церкви какие-то новые основы. Основы именно самого Христа. Дело в том, что о самом Христе, получается, в церкви не то чтобы забыли, но Христос оказался вне центра внимания. Что угодно было в центре, но не Христос Иисус. И вот Александр Мень, как вот такой человек благородный очень и посвященный Богу человек, преданный делу Божьему человек, он взялся за такой труд именно в восстановлении этой христоцентричности. То есть, чтобы внимание людей в церкви, внимание священников, внимание прихожан, чтобы было на Христа вновь обращено. И у него есть книга, потрясающая очень, книга такая сильная, духовная книга, «Сын человеческий» называется. И это, он сам называл эту книгу книгой своей жизни вообще-то. То есть он считал, что эта книга его самая главная в жизни из всех написанных книг им. Так вот, и главная идея этой книги именно восстановление христоцентричности, чтобы смотрели люди на Иисуса Христа. А это есть единственное верное основание. И потому что если мы строим дальше много всего остального, но если основание неправильное, оно все будет разрушено. Иисус говорил, что кто слушает мои слова и исполняет их, он муж благоразумный. Он построил дом на камне. А кто не слушает, или вернее, как Иисус сказал, что кто слушает и не исполняет, муж безрассудный. А представьте себе, значит, а если даже и не слушает, это вообще в высшей степени безумие. Не прислушиваться даже к словам Иисуса. Если это на песке, будем так говорить, строит тот, кто слушает и не исполняет, то тот, кто не слушает, это уже вообще строитель воздушных замков вообще, ни на чем основанных. И, друзья, конечно, одно основание – это верно. Но дальше Павел пишет, что кроме основания одного общего у нас, христиан, есть еще дальше стройка наша, стройка жизни. Потому что стройка, она неизбежна. Если бы вопрос был бы, вот принял Христа и сразу в вечность ушел, как у разбойника того на кресте, да? Вот он осознал свою греховность, он признался, да, что мы приняли это как разбойники, распятые тогда, да, возле Иисуса двое разбойников, мы приняли достойно по своим деяниям. Он осознал, что он неправ, что он грешен, и увидел праведника, он осознал его жертву, но насколько это позволило ему это обстоятельство и вообще его разум тогда, вот в агонии, в муках, представьте себе, сквозь все это, он также разглядел в нем Мессию и сказал, вспомни меня, Господь, в царстве своем. И это, может быть, последнее его слово вообще было в жизни, но, однако же, Иисус был милостив к нему, и даже на кресте он остался верным своему призванию Спасителя. И он сказал, ныне же будешь со мною в раю. То есть, вот, если бы вот так представить дело, и такие случаи бывают, что вот человек призывает имя Господне и спасается, и сразу в вечность уходит. Все. Я знаю такие случаи тоже. Ну, конечно, не на кресте, не так, не в таких экстремальных условиях, но однако же тоже был свидетелем таких покаяний. А, кстати, была программа как-то, я смотрел год назад, или не помню, более того, об 11 сентября в Нью-Йорке, когда башни рухнули эти, небоскребы, трагедия. Я, кстати, был в Нью-Йорке вот в этот раз, в этой поездке. Я никогда не был раньше в Нью-Йорке. Не первый раз уже в Америке, но как-то так получалось, в Нью-Йорке ни разу не был вообще. И, а в этот раз попал как раз именно в Нью-Йорк, и потом снова был в Нью-Йорке, и вот улетаю снова из Нью-Йорка. То есть, получается, три раза в Нью-Йорке во время этой поездки буду. И, вы знаете, я смотрел там программу такую, значит, об этой трагедии, там как все происходило, и вы знаете, значит, извиняюсь. О чем хотел сказать? А, да, покаяние. Вот пример. Потому что там не о самой даже трагедии, а вот эпизод один только вот я запомнил особенно сильно тогда. Вот как раз по этой теме. Извиняюсь я. Спасибо. Вы знаете, значит, там один человек рассказывал такое свидетельство. Оно как-то так запомнилось мне почему-то, что когда там все начало рушиться, он был из тех, кто внизу еще был, на нижних этажах, и они успевали выбегать. Но когда успевали выбегать, там полетело все сверху, стекло, и прямо, ну, убивало людей, то есть, ну, вообще выйти дальше невозможно. И там какой-то навес был, я так понял, из того, что, значит, рассказывалось. И этот человек, он был как бы таким, как бы навесом. И видят, люди выбегают еще какие-то, и он кричит им, идите ко мне, бегом сюда, здесь, ну, место безопасное. И они бегом к нему побежали. Вот, потому что дальше бежать было, ну, опасно, там все летело и убивало людей просто. И эти люди, что выбежали, успели, тоже создание, они прям к нему подбежали и были возле него. А он верующий, он христианин был. И этот человек, он просто прям тут же кричит: давайте будем молиться, давайте будем молиться, Иисус, Иисус, там, Jesus. Они молились, давайте будем, ну, то есть, ну, там не надо было проповедовать особенно, то есть, ну, все такое, в шоке люди. И люди в таком экстриме, таком просто, они просто молились, просто взывали: Бог, прости нас, прости грехи наши, все, каялись. И потом случилось так, что обвалилось еще кое-что, значит, одним словом, из-под завала, вот, все этих людей завалило. Потом, значит, из-под завала только один этот христианин вышел живым. А все, кто был возле него и молились, вопили к Богу, они все оказались мертвы. То есть вот так получилось, что он один только был. Его достали пожарники эти там. Вот, значит, потом, значит, он был поломанный, значит, но живой, вот выжил. И, значит, и рассказывал такое свидетельство. И вы знаете, значит, такой эпизод. Вот все люди, что вопили к Богу, ну, конечно, один Бог знает, где души их, да, значит, но можно предполагать, что люди вопили это искренне, конечно же, там, как в Украине говорят: як тревога, так до Бога. Знаете, когда, значит, гром не грянет, мужик не перекрестится. Бывает, что в экстремальных условиях человек максимально просто обостряется, так вот, и он открывается для Бога. Часто такое бывает. Но я, конечно, надеюсь тоже и верю в то, что Господь эти души принял, потому что они, ну, вопили к Богу, вопили к Нему. Может быть, это был их последний, ну, не, первая даже молитва покаяния, может быть. А может, и не первая, кто знает, там, их только один Бог знал, всех этих людей, убитых там. Да, но тот верующий выжил. И вот, если бы, допустим, вот так покаялся и сразу в рай, то здесь дорога проста была бы. Но мы живем после того, как покаялись, переживаем обращение, потом наша жизнь идет. Поэтому и Библия, она говорит нам о стройке какой-то. То есть мы не просто основание избираем, а мы еще что-то строим на этом основании. Наша жизнь, она состоит из какой-то стройки. И различные строительные материалы. Здесь перечисляются 6 разных строительных материалов. Это большая очень такая тема. Я не хочу так подробно сейчас об этом говорить. Но обращаю ваше внимание на что? Что вот эти строительные материалы, они все будут испытаны. И то, что мы строим, оно будет испытано. И испытано огнем. Огнем каким? Огнем, на самом деле, Божьим. И Бог, Он хочет проверить нашу постройку. И оказывается, то, если мы строим, и строим на правильном основании, и строим правильными строительными материалами, то наша жизнь, она не только выстоит, да, устоит в Божьей проверке определенной, но и обещается награда. Таким из нас обещается награда на небесах, большая награда. Но тем из нас, кто был неудачником, получается, то есть правильное основание избрал, но неправильно, неудачные строительные материалы использовал в своей жизни и дальше строил свою жизнь, по жизни будет погорельцем такой из нас, но обещается все равно спасение. Сам спасется, но так как бы из огня. И важно правильное основание. Если основание твое Иисус Христос, то, как написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Основание Иисус Христос. Я глубоко убежден в том, что на самом деле всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я убежден в том, что, ну, это моя вера, мое убеждение из Слова Божьего, что Господь, Он, если рожает, Он не бросает. Он не такой, чтобы, знаете, понарожать и побросать, и Он добрый отец, Он благой отец. И если Он рождает, на самом деле, человека в этом мире, Он не оставляет его. Я имею в виду, понимаете, да, наверное, разное рождение. Есть рожденные просто по плоти рожденные, наши мамы и папы родили нас, слава Богу. Вот, но есть рождение другое еще, рождение от Отца нашего, от Бога. И рожденный от Духа есть Дух уже. И если бы наши, например, наши отцы не захотели бы наших матерей, да, то мы бы не смогли бы ни зачаться, бы, ни развиваться, ни родиться бы. Да? И вот еще больше хотения есть у нашего Небесного Отца рожать детей на этой земле. Он хочет родить нас на самом деле в новом рождении. Иисус сказал так одному из учителей Израиля, да, Никодиму, что должно вам, говорит, родиться свыше. Представьте, он был учителем Израиля, он был раввином, он был одним из, я так понимаю, из контекста, не просто заурядных раввинов, а одним из, видимо, высокопоставленных служителей религиозных, то есть наверняка человек уже был не молодой, седовласый, и наверняка уже был уже, будем так говорить, опытный, но Иисус ему говорит, что вам еще нужно родиться свыше. То есть здесь, знаете, вот семинарскими корочками не отделаешься, здесь уже не рясой не прикроешься, здесь религиозные погоны ничего не скажут небесам, здесь необходимо именно само ее рождение. Ну, конечно, религия, вот эта вот самая, как внешняя форма, она очень такая лицемерная и лещавая поначалу, а потом очень такая злая. И в разговоре с Иисусом Никодим он это все высказал. Вначале и лесть, потом и свою, и ненависть, и все сразу выплеснул. Вот помните, с чего начал, да, Никодим разговор? С лести. Ну, обычно, чем религия занимается вначале? Лесть. Он сказал: «О, мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог». То есть, ну, чистой воды лесть. Потому что, на самом деле, если бы он был искренним в этом своем утверждении, он не пришел бы ночью, а средь бела дня бы пришел бы и сказал: «Иисус, я хочу быть с тобою». Ну, это одно. Такое замечание такое. Вот, а второе, как только Иисус, его лестью не возьмешь. Он сразу сказал, что ты еще грешник, тебе нужно родиться свыше. Просто тебе нужно родиться свыше. И когда он сказал это, дальше Никодим сказал, он говорил на еврейском, конечно же, языке, на греческом это звучит немного так вот нелепо, но на еврейском есть такая злая шутка, которую Никодим, скорее всего, использовал в своем этом обращении. То есть он сказал так, что я должен опять в утробу матери залезть и опять родиться. О чем ты говоришь? То есть это выражение на иврите, оно звучит как, ну, такое, как бы, ехидство такое. Знаете, вот на греческом оно не так сильно звучит, зло. А на еврейском оно очень зло звучит. То есть Никодим тут же раз высказал ему вот все, что он о нем думал. Вот, значит, но Иисуса это не остановило. Не лесть, не ехидство его не вывело из себя. Он остался тем же Иисусом. И он продолжил свою речь и сказал конкретно, что нужно сделать этим людям. Что на самом деле вопрос весь упирается в то, от кого мы родились. Те, которые приняли его, написано в Библии Нового Завета, в Откровении, в Евангелии от Иоанна, дал власть, Бог дал власть быть чадами Божьими, детьми Божьими. Вот в чем дело. Но дети Божьи, друзья мои, должны правильные материалы использовать, строить свою жизнь правильно. То есть так, как написано в Писании. Кто уверует в меня, так, как написано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. То есть уверовать не просто, абы уверовать, лишь бы верить, а поверить в Иисуса так, как написано в Писаниях. Вот когда человек верит в Бога так, как сам Бог то повелел, не просто, как в миру говорят, как Бог на душу положит, да? Вот это все, что строить дом тяп-ляп, вот, лишь бы построить что-то. Но строить так, как Бог указал в своем проекте, верить так, как Бог то открыл нам в Слове Своем. Вот тогда реки воды живой они потекут. Друзья мои, вот поделюсь вам с вами следующим таким переживанием. Вот по 1 Коринфянам 3, 16 и 17, что мы сегодня живые люди, возрожденные от Бога, если мы родились от Него, новым рождением, духовным рождением, мы являемся храмом Божьим. Не здание с куполами, с крестами, со шпильками или вот такое подобное, не что-то еще другое, а храм Божий святой сегодня есть живой человек. Храм сегодня Божий – это живой человек, верующий в Бога, возрожденный от Него, как живой камень в этой стройке тысячелетий. И, друзья, когда Павел писал это послание свое, храм Божий, тот самый храм, который еще, ну, где приносили жертвы все, там совершалось приношение, он еще функционировал. Этот храм еще работал вовсю. Священники продолжали там еще работать, потому что храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Ну, уже окончательно был разрушен. Когда пришли римляне, пришли вот эти вот захватчики, и они, значит, подавляли восстание евреев против римской вот этой оккупации, и подавляли очень жестоко, там более миллиона евреев было просто-напросто истреблено физически римскими этими палачами. Я сейчас не помню точного количества убитых тогда вот, еврейского населения, но, если не ошибаюсь, это 1 300 000. Где-то так было истреблено римскими палачами население. Подавляли свободу, подавляли, значит, вот это желание еврейского народа жить самостоятельно, независимо, политически, финансово, религиозно. И римляне разрушили храм, разрушили то место, где Бог повелел строить жертвенники и все прочее, где Бог избрал именно место вот этих приношений и прочее. То есть было место одно лишь на планете всей, место, где можно было приносить Богу жертвы. И эти жертвы были кровавые, конечно, мы знаем из Писания, из Ветхого Завета, они были жестокие, конечно, там были убийства животных, ежедневные убийства животных. А на празднества, допустим, это было вообще просто, как, извиняюсь, но как массовый забой скота. Понимаете, там тысячи и тысячи животных были убиваемы. Работа священников в то время, она была скорее, вот в нашем понимании, была похожа на работу мясника больше, чем на работу, вот, значит, там, пастора, да, белым воротничком. Там фартук кожаный, там, значит, ножи, там нужно иметь сноровку, разделывать тушу, и очень быстро все это делать. Ты же не будешь одну эту корову резать целый день, значит. Там конвейер шел настоящий. Особенно, когда празднество, там сотни священников, тысячи священников, они с утра до вечера резали и резали, и резали животных по щиколотку, ходя в крови, значит. И то, если мы попали бы вот так вот, просто вот взяли и попали бы вот в храм в то время, мы бы увидели такое зрелище, которое, ну, мало бы для нас, оно напоминало бы вот храм Божий. Вот, а скорее это было похоже на вот такую, на где-то, ну, забой скота, да, скотобойня такая. Так вот, и почему это все происходило, почему такая жестокость была в этом храме, почему храм Божий был всегда фактически в крови, и однажды раз в году даже самое святое место в этом храме, святое святых, Кадош-Кадошем, оно тоже окроплялось кровью животного. Из Нового Завета мы знаем уже, почему это все было так жестоко, почему так со времен Моисея очень много было кровушки там пролито. Ну, вообще, вот на жертвенниках всевозможных, да и до Моисея тоже, в общем-то. Дело в том, что все эти убийства животных, они были прообразами жертвы Иисуса. Вот сейчас мы смотрели там некоторые ролики эти, да, клипы. И там как раз были кадры из фильма, где вот показывали, вот, как убивали Иисуса, его жертвы, сцены. Ну, конечно, страшно смотреть, когда вот такие вещи видишь, значит, знаете, вот эмоционально очень снято, но особенно когда вот Мел Гибсона вот сняли «Страсти Христовы», я посмотрел, ну, на самом деле там просто кроваво месиво просто. Вот, и, но ни один фильм не покажет, ни один режиссер не сможет снять до конца, даже самым больным воображением, значит, весь ужас тогда происходящего, потому что Иисус взял не только, значит, будем так говорить, такие страдания на себя, муки такие, да, физические, но еще и душевные, и духовные муки, а это ни одна камера не сможет снять никогда, значит, и это было ужасным зрелищем наверняка, потому что Иисус взял еще грехи всех нас, написано, еще грехи наши взял на себя. И ранами его мы исцелили. Слава Иисусу. Друзья мои, и вот, и интересно, что все эти жертвы в храме, которые совершались, приношения, они были прообразами, оказывается, единственной жертвы Сына Божьего Иисуса. И когда Христос на кресте сказал «совершилось», то на самом деле совершилось искупление человеческого рода. Все последующие жертвы в этом храме, а еще 40 лет подряд приносились эти жертвы, по-прежнему как будто ничего не случилось, они были уже бессмысленными, они были уже совершенно ненужными, никчемными, потому что уже совершилась жертва. И в Талмуде, в книге традиционного иудаизма, в книге исторической, вероучительной, в книге, которая не заинтересована никак в распространении христианства, а чаще всего в силу того, что она писалась в условиях гонений на еврейский народ со стороны христиан, она антихристианская по своей направленности, по тематике. Так вот, но в этой книге, как ни странно, десятки свидетельств, косвенных свидетельств, подтверждений косвенных правдивости личности Иисуса как Христа и правдивости Евангелий Иисуса, послания Иисуса и вообще Нового Завета. Мессианские раввины, у меня есть друзья, мессианские раввины, и здесь, в Америке, и в Украине, и в России, и в Израиле, и я стараюсь общаться с мессианскими этими служителями. То есть это еврейские раввины, которые веруют в Иисуса, в Иешуа, как Машиаха, как Христа, как Спасителя, Господа и Бога. И в частности, вот в этой поездке тоже я был в Калифорнии, в Сакраменто, там, значит, мессианская еврейская община. Я там проповедовал тоже в этой общине. Был на литургии еврейской. И вот, мессианские раввины насчитывают десятки вот в Талмуде таких косвенных подтверждений правдивости личности Иисуса как Христа и Евангелий. И самое потрясающее, наверное, вот эти подтверждения, они в книге, ну, Талмуд из разных книг состоит, в трактате Йома. Есть такой трактат, есть, ну, будем так говорить, глава такая, называется Йома, о празднестве Йом-Кипур, День Искупления. Слышали, наверное, да? День Искупления – это как раз при храме, в то время, когда храм существовал, функционировал, в этом дне как раз совершалось раз в году особое приношение. Оно было тоже жестоким, конечно, убивался козленок, и его кровь, она, то есть животное просто-напросто было обескровлено, обескравливалось, и эта кровь в сосуде, в посудине такой, первосвященник, великий священник, ну, как патриарх там или папа, ну, то есть, ну, самый высший священник, да, Израиля, он эту кровь вносил во святое святых, Кадош-Кадошем, Иерусалимского храма. Это как алтарь, допустим, да, святое святых. Туда лишь раз в году мог заходить он, первосвященник, и лишь с кровью жертвенного животного. Это было церемониально, ритуально. Перед тем первосвященник, он должен был проходить специальную подготовку особую, очищение, обрядовое, внешнее, духовное, моральное, прочее, прочее, прочее. Если он был старым человеком, часто такое было, что они были обычно старцами, им не давали спать, значит, и молодежь окружала их, и накануне, там, сутки целые им не давали спать, засыпали их вопросами, заставляли их говорить, чтобы они не спали, а учили закону Божьему молодых священников, раввинов. И, в общем-то, если бы молодой, и такое бывало, молодой первосвященник, то старые служители, старейшины собирались вокруг него, и они не давали им тоже уснуть, засыпая его именно информацией, уча его, обучая его, наставляя его, исправляя его и прочее. В общем-то, это было общение, и человек проводил последние дни в молитвах особых, значит, не общаясь с внешним миром, только лишь общаясь вот на духовные темы с верующими людьми, не просто с верующими, а именно с священниками, там, служителями, знатоками Торы, закона и прочее. И круглосуточно шла вот такая у них дискуссия, общение, наставление, назидание. Почему? Потому что все понимали в Израиле, что от сейчас его морального состояния, духовного состояния, очень много зависит. Ведь эта жертва, которая была принесена, приносима раз в году, она была, в отличие от всех остальных жертв в этом храме, она была знаковой жертвой и зависело очень многое от этого всего. Потому что если во святом святых, покропив первосвященник, он был услышан Богом, тогда и весь Израиль был прощен. Так считалось. И не только весь Израиль, а все боящиеся Бога из других народов, которые уверовали в Бога Израилева, они тоже получали прощение. И по большому счету эта жертва была не только за Израиль и за всех боящихся Бога, но также и за весь мир, за всю планету и за всю Вселенную. Потому что во всей Вселенной нет больше места и не было на планете нашей больше места, где бы, где бы приносились подобные жертвы. Только лишь там, во святом святых. Только лишь там, в этом храме. И вот, и первосвященник заходил туда, во святое святых. И священники, и весь народ ожидали. Они угадывали, как бы будем говорить, узнавали. Принял ли Бог жертву или не принял Бог жертву? Как они узнавали? По-разному. Были разные методики, библейские, небиблейские. Были свои приметы особые, которые говорили, принял ли Бог жертву или не принял. В трактате Йома говорится, что один из самых таких известных примеров проверок был следующий. Когда кровь животного, этого козленка, собиралась в посудину, тогда священники брали нити, брали лоскуты, ну, материю, белоснежную материю, и пропитывали этой кровью, и вывешивали высоко. И смотрели, если на глазах у народа, на глазах у священства, это окровавленное, оно становилось белоснежным, то священники говорили, Бог принял жертву. Если оставалось кровавым, то всем было понятно, что небо закрыто над Израилем, и грехи остались на народе. И надо было ждать еще целый год, надо было готовиться к следующим приношениям, чтобы убедиться, принял ли Бог жертву или не принял. Священники обычно, объясняя этот обряд, они ссылались на место Писания, на пророка Исаию. Если грехи ваши будут как багряные, он прочествует, да? Как волну убили Бог, говорит через него. А буквально Бог говорил уже на еврейском языке, пророк слышал на своем родном еврейском, и он записал. И Библия Нового, Ветхого Завета написана именно на еврейском языке. И в буквальном переводе на русский язык звучит мысль так. Если грехи ваши будут как? Или ваши несправедливости, или ваши несовершенства, или ваш там ну, список большой, будут как окровавленное, как пропитанной кровью, там, и там много других переводов, все говорят о том, что окровавленное будет, то потом Бог говорит, я вытру, сотру, постираю, омою, там много переводов тоже слова есть, то есть все говорит об очищении, как выпилю так, что на земле это невозможно будет сделать. На самом деле в то время не было таких химических средств, которые могли бы кровавые пятна удалять. Кровавые пятна считались уже признаком нечистоты материи. Но Бог обещал сделать чудо. И в Талмуде говорится, что 40 лет при некоем Шимоне Цадике, таком праведнике одном еврейском, 40 лет подряд Бог принимал жертву. Это отмечено в истории Израиля. Потом 40 лет подряд было следующее. Временами да, временами нет. Так как-то нестабильно было. И некоторые годы священники говорили, да, принято. Иногда вынуждены были факт констатировать, что Бог не принял жертву. Но написано дальше так. Но последних 40 лет, три раза по 40, легко запомнить. Но последних 40 лет перед разрушением храма жертва на Йом-Кипур Всевышним Богом никогда не принималась. Последних 40 лет. Храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Отнимаем 40 лет. 30-й год нашей эры. То есть время Мессии, время Христа. То есть, очевидно, это косвенное подтверждение правдивости Евангелий, правдивости личности Иисуса и Иешуа, как Машиаха, как Христа, как Господа. И удивительно, 40 лет подряд. Ведь завеса разорвалась, мы знаем из Писания, да? Когда Иисус умер на кресте, землетрясение совершилось, то есть даже природные такие были явления необычные, да? И завеса в храме разорвалась, завеса толстая, завеса большая. Это не просто вот занавесочка, тюль, шторы, нет. Это толстая завеса, я сейчас не помню, сколько она по библейскому словарю весила, эта завеса, но она была достаточно толстой, достаточно значит, большой. И эта завеса не могла быть просто так разорвана, знаете ли, и ее разорвал сам Бог. Именно сверху, донизу. Что сделали батюшки? Я думаю, самые большие грешники на земле – это батюшки. Батюшки взяли и зашили эту завесу. Зашили и представили себе, что как будто бы ничего не произошло. Списали все, видимо, на несчастный случай, такое совпадение, мало ли, вот так вот получилось. Произошло, хотя... Говорят, в народе так прыщ не скочит просто так, да? Вот Иисус говорил, значит, что волосы на голове, и то все сочтены, да? Птички малые, и то все на пересчет у Бога. И на самом деле Просто так ничего не происходит. Тем более, что касается храма Божьего, что касается святого, просто так ничего не могло там произойти. Просто не могло. И кто-кто, а священники должны были это знать. Но однако же они поступили очень подло, очень страшно. Они, мы знаем из Писания, они поступили там вообще ужасно. Они даже невольным очевидцам воскресения Христа, которые пришли, и вот им ясно объяснили, что да, мы видели то, что мы видели. Мы вообще не заинтересованные люди, мы вообще мы не из этой секты, мы вообще как бы, мы просто охранники, мы просто вот видели то, что видели. Батюшки тут же поняли, все, рушится их религиозный, мафиозный, коррумпированный мир. И они дали денег, то есть, ну, понимаете, да, корень всех зол, что? Не идеи какие-то, не идеологии, а серебролюбие элементарно. И вот религиозная мафия даже готова тебя заплатить, лишь бы молчи. И что дальше произошло? Священники, они, да, вот тем людям они дали деньги, и те замолчали, и не только замолчали, а еще и дезинформацию такую распускали, значит, слухи такие, что вот, мол, этого и не было, и кто его знает, скорее всего, ученики пришли и своровали, пока мы там, может быть, отвлеклись где-то. И вот, что произошло, друзья, священники не только зашили завесу, священники поступили вдвойне подло. Они представили, что вообще жертва не принесена. И они продолжали 40 лет подряд, 40 целых лет подряд совершать уже бестолковые, бессмысленные уже жертвы. Ежегодно, ежедневно, совершая убийство этих животных, наверное, даже животные-то больше понимали уже тогда, чем люди. Вот, но по-прежнему резали всех этих животных, по-прежнему кровь стекала ручьями в этом храме, хотя божественная кровь Христа уже была пролита на кресте. Но 40 лет подряд жертва на Йом-Кипур не принималась. И еще интересно, в Талмуде, также и в других исторических писаниях еврейского народа утверждается, что 40, опять-таки роковое число, да, какое-то, 40 лет подряд в храме совершался целый ряд знамений, страшных знамений. Храмовые ворота, они, не помню тоже, сколько они весили, но тонны весили. Там лишь 1,5 тонны было лишь золотого украшения на этих воротах, значит, подаренные этим Ироном Великим. Так вот, это очень массивные ворота, представляете себе, они просто так не могли открыться сами собой, знаете, от сквозняка там или прочее. Так вот, эти ворота, храмовые ворота, сами собой распахивались во время служений, празднеств. Сами собой распахивались. И священникам приходилось сторожить, придерживать, но они все равно распахивались. Это не просто сквозняк, это супер сквозняк. Бог показывал, значит, что все, двери открыты. Как бы эта религиозная мафия ни старалась заявить, что ничего не произошло, но все произошло. И еще какие знамения были? Это говорят писания исторические, которые в книгах, которые не заинтересованы так вот говорить о Христе вообще. Потом, что еще было? Да, вот один из самых таких примеров, очень интересных примеров. Минора, знаете минору, да? Семисвешник, храмовый семисвешник. Храмовый семисвешник, минора, сама собой тухла, все 7 лампад во время служений. То есть, как ханука, только наоборот. На хануку вспоминаем мы, значит, вот кто знает, да, праздник ханука? Ханука. В Новом Завете он только лишь один раз, правда, упоминается. Это в 10 главе Евангелия от Иоанна, в 22 стихе. Там говорится, в русском переводе говорится, что была зима, и Иисус ходил, был праздник обновления, и Иисус ходил в притворе Соломоновом. И, в общем-то, и все. Но какой зимний праздник обновления? Это праздник Ханука. И больше не упоминается в Библии Нового Завета об этом ничего, но недаром, я думаю, неспроста, именно на праздник Ханука Иисус, на праздник обновления Иисус открыл очень важное о самом себе и о Хануке. Он открыл следующее, 10.30, если пишете, Иоанна 10.30. «Я и Отец одно». Он сказал, «Я и Отец одно», именно на праздник Ханука. То есть рецепт настоящего обновления – быть в единстве с Отцом, быть в единстве с Богом. И это есть настоящий Ханука. Иисус, как Маккаби новый, он заявил, что это есть настоящее обновление. Быть в единстве с Богом. И на Хануку, я кое-что расскажу еще, мы вспоминаем событие очень интересное, которое было еще лет за 200 почти до Иисуса Христа, до нашей эры, как мы говорим. Тогда была проблема очередная. Тогда пришли, как всегда, враги. Это были греки, это были эллинисты, и они просто-напросто убивали, грабили, насиловали, оскверняли все, что можно было осквернить, и оскверняли храм Божий. Эти греки просто-напросто поступили очень подло. Они завели свиней, зная, что для евреев это мерзость, что Бог Авраама, Исаака и Якова, запрещал такие вещи, но они завели свиней, которые сами же евреи выращивали, кстати. Но они сами не ели, а выращивали на продажу, такой бизнес был. И этих свиней греки взяли и завели их в храм, резали их в храме, так как священники резали, животных чистых, которых повелел Бог приносить. И свиной кровью окропляли храм, мясо свиное ложили на жертвенники, понимая, что для евреев это осквернение. И ставили в храме истуканы. Были поставлены в храме идол Зевса, идол Антиоха Епифана, ихнего царя, который был живым богом в их понимании. То есть ему поклонялись как божеству. То есть храм был осквернен. И особую роль греки отводили молодежи еврейской. Они считали, что старики это дело такое, они отживут свое и все. Но они все вкладывали в молодежь еврейскую, воспитывая в них эллинистов, воспитывая в них презрение к своей еврейской вере, презрение к еврейскому языку, к еврейской традиции, обучая их гимназиям всевозможным, увлекая их страстями всевозможными, публичными домами и прочее. То есть все, что было эллинистическое, все казалось передовым, цивилизованным. А свое еврейское казалось уже таким архаичным, старым, ненужным. Вот вера дедов, прадедов, и все. И доходило до того, что если в каком-то городе человек заговорил на еврейском, говорил, это с деревенщины какая-то пришла. Вот цивилизованный, нормальный еврей говорил на греческом языке, это считалось нормальным. Так вот, но, как ни странно, именно среди молодежи Бог начал пробуждение. Именно среди тех, на кого дьявол поставил в первую очередь, именно среди молодежи началось пробуждение. Их прозвали Маккавеи, как мы их называем, Маккаби. Маккавеи не от того, что мак веют, как говорят, да, вот, не знаю, слышали такое, нет? Я часто такое слышал. Я с таким суеверием боролся неоднократно. Я как-то первый раз даже растерялся, какой мак, при чем есть мак вообще? А мне один напарник говорит, да, это праздник наркоманов, считается, что в Украине, по крайней мере, во многих регионах это считается таким образом, да. Но говорю, друзья, вообще никакого отношения к маку это не имеет, это слово. Вообще это слово Маккаби, еврейское Маккаби, оно переводится буквально как молот, кувалда. Вот есть, кстати, старая комедия, еще там, по-моему, Warner Brothers опять тоже снимала, «Еврейский молот», в русском прокате так называется фильм, «Еврейский молот», такая комедия, там как раз о Хануке, о Рождестве, там, такая добрая такая. То есть молот, кувалда. Даже есть в Израиле такой праздник, называется Маккабиада, то есть как Олимпиада, только еврейская Олимпиада такая, Маккабиада называется, по еврейским видам спорта, да, шахматы там и прочее. Ну и борьба, понятное дело. Так вот, что интересно, среди молодежи Бог поднял вот таких патриотов, молодых ребят, которые заявили, что мы не будем смиряться с этим отступничеством. Мы не согласны с тем, что из нас хотят сделать эллинов. Мы остаемся евреями. И мы сохраняем свое еврейство. Бог повелел нам быть евреями, и мы останемся евреями. И вы знаете, вначале это была горстка патриотов. Это было очень небольшое такое партизанское движение, маленький отряд. Но вы знаете ли, как пелось в одной песне, да, раньше, с небольшого ручейка начинается река. Китайцы говорят, что длинный путь начинается с первого шага. И вот, в общем-то, надо кому-то шагнуть вначале, сделать что-то. Да? И на самом деле, что произошло? Вот эта горстка патриотов там в горах, им даже нечем было вооружиться, они не были профессиональными воинами, они вот, ну, вчерашние сельские, вот, обычно, ну, как фермеры, будем так говорить, да, и все, значит, они брали с собой там сельхоз эти вот орудия, какие можно было взять, ну, чтобы там их уже применить на захватчиках. Значит, и единственным их сильным оружием в то время был, значит, молот. На самом деле, в кузницах они забирали эти молоты, кувалды, там прочее. Вот это было их первым вооружением. И, в общем-то, как бы они молотом этим, значит, пробивали головы этим врагам. Но они как бы добивались того, чтобы земля горела под ногами у этих оккупантов, чтобы им здесь в Израиле было всегда, значит, было опасно ходить по улицам, чтобы они все время озирались и как можно быстрее уходили, одним словом. Так вот, их было немного, значит, они обычно нападали на каких-то отдельных там солдат этих греческих, а потом их стало уже больше. Потом народ стекался, слава их распространялась, тем более, что они были очень ревностными такими братьями, и Иуда Маковей, там другие. И уже целая повстанческая армия образовалась. И уже не только молодежь, но костяк был молодежь как раз. И вот эта повстанческая армия, как будем назвать ее, можно так, значит, они, конечно, не были профессиональными солдатами. Среди них очень немного было, были военные некоторые, вчерашние отставные, будем так говорить, военные, но ветераны, но их было немного. В основном это были вот вчерашние сельские обычные люди. Так вот, но Бог настолько сильно благословил этих людей, что десятки, сотни вот этих вот патриотов, они прогоняли тысячи и тысячи оккупантов. То есть Бог давал им такой особый перевес. Понимаете, такую и моральную силу, понятное дело, духовную силу. И чудеса совершались. И вот, значит, ну я вкратце расскажу дальше. Не буду подробно рассказывать. Кому интересно, можете прочесть в неканонических писаниях. Есть книги Маковейские, допустим. Да, вот там подробно рассказывается об этой истории, такой непростой очень истории борьбы за независимость. И вот, значит, и почему она важна нам, эта история? Потому что, не только потому, что в Новом Завете тоже она отражена немного, да, но потому что нам нужно понять эту, сам принцип Хануки, обновления. Так вот, 160 с чем-то там лет до нашей эры, не помню точно сейчас, какой год до нашей эры, вот эти Маковеи, они смогли освободить Иерусалим, они смогли освободить Иерусалим. Их было немного по-прежнему. Врага было больше на стенах города, и это были профессиональные наемники с разных стран. Их было меньше, и они были наступающими, а в то время при той войне, при тех стратегиях, в общем-то, как бы нападающие всегда в несколько раз больше теряли. Оно и так каждый, в любой войне, да, нападающие больше обычно теряют, да, стороны, а тем более в той войне, когда нужно было лезть на стены и прочее. Так вот, но Бог совершил чудо. Он послал свое какое-то секретное оружие, Бог. Страх, ужас пришел в сердца этих вот захватчиков. Они дрогнули, они испугались. И они бежали. Эти повстанцы смогли не только захватить, но освободить Иерусалим, перебить гарнизон там этот греческий. Они совершили очень важное нечто. Да, а с чего началось, кстати, с покаяния. Под стенами осажденного города враги их даже не оценили. Они совершали покаяние перед Богом. Я извиняюсь, брат сейчас вот он хочет что-то заменить. Это все пишется, кстати, а потом можно будет, я так понимаю, сделать это все на DVD-диске, и потом можно этим будет пользоваться. Смотреть дополнительно еще. Мои лекции, кстати, есть тоже по истории церкви, значит, есть некоторые выступления. Я думаю, потом вы сможете их, значит, тоже иметь и пользоваться ими. Я покажу даже некоторые, может быть, из них. Вот здесь вот на фоне американского флага, это, значит, в Вашингтоне, в Сиэтле я выступал, значит, как раз именно о реформации. История христианства, это MP3 формат, значит, для прослушки и слайды компьютерные по истории церкви. Какого вы духа, это в Латвии. В Риге запись, значит, была сделана. Это проповедь, актуальная проповедь как раз о реформации тоже. Да. Церковь и секты есть, вот, значит, есть там ниже. Это в Днепропетровске, в Украине была запись там сделана. Окей, хорошо, спасибо. Так вот, я расскажу историю дальше. Они каялись вначале под стенами Иерусалима. Они рвали на себя одежды, они каялись, что в том, что идолы пришли в сердца народа, и потому храм был осквернен, потому город был опозорен, осквернен. И Бог послал свое вот это вот благословение им с неба. И вот, когда они освободили город, когда они пришли в храм, то они видели храм оскверненным. Это было, наверняка было для них очень страшным зрелищем в жизни. Они видели храм оскверненным. Идолы, нечистая жертва. И что сделали эти Маковеи? Они брали эти молоты свои, и они разбили этих истуканов просто в порошок. Просто стерли их в порошок. Не просто на кусочки, а уже их даже нельзя было никак восстановить даже. В порошок все стерли. И больше того, они стали вымыли стены все, очистили храм. Они убрали все нечистые жертвы эти, вычистили все, то есть вымели. То есть храм преобразился. Большой ремонт сделали, очень в кратчайшие сроки. Так вот, и у них, в их команде были священники, очищенные по закону, готовые принести жертвы. У них были с собой и животные, которые должны были принесены. Все было, хлеб, все у них было с собой. Но у них не было елея, масла. А масло надо было заливать в лампады. Вот 7 лампад минора, семисвечник. 7 лампад. И нужен был суточный запас, на каждый день там сосуд определенный. Так вот, и Бог совершил чудо. Да, нашли лишь один сосуд этого масла, а до подвоза кошерного масла, свежего масла, нужно было ждать неделю, не меньше. А сосуда этого хватило бы лишь на максимум, на сутки горения. И у них опять была дилемма. Что делать? Нельзя было так ведь зажечь минору, потом день прошел, она погасла. Надо было поддерживать этот огонь постоянно. Нельзя было так вот ритуально, нельзя было гасить эти лампады. И что произошло? Они залили это масло, и оно горело. 8 дней подряд. Вместо одного дня суточный запас масла, который они нашли, обнаружили в храме, они подливали и подливали, подливали, подливали. Оно не заканчивалось. 8 дней подряд. А дальше что произошло? Прошли потом столетия, и вот 2 столетия прошло, без малого. Родился Иисус. И Иисус, Он как... На самом деле, как реформатор, как Маковей, он однажды, помните, он пришел в одну страну гадаринскую, и там, паслись свиньи. Я не думаю, что их ели евреи, но ради того, чтобы продавать язычникам, растили их. Хотя в то время при Маковеях евреи поклялись не делать этого. Поклялись не поступать таким образом больше. Не выращивать на продажу, потому что дьявол, враг использовал как раз именно вот это все для осквернения храма. Но Иисус, изгнав бесов из того одержимого человека, что вышел ему навстречу, друзья мои, он послал их именно по их же просьбе куда? В свиней. То есть нечестивый бизнес, он находка для дьявола и как вонь, разложение для мух, допустим, да? Вот для бесов это самая лучшая приманка. Ловушка для бесов, или как не ловушка, а приманка. И туда вошли, в этих свиней вошли эти бесы, и все стадо бросилось с крутизны в море и утонуло. И, конечно, жители той страны, когда они вышли, они все это увидели, они поняли без всяких проповедей. Не надо было там много проповедовать, самим актом этим все было сказано. Покайтесь. Но они не захотели. Они попросили Иисуса уйти. Им хотелось остаться, как они есть. И слишком трудно было этим людям переступить через свою жизнь. Но тот самый бывший бесноватый одержимый, он остался там по просьбе самого Иисуса уже. Остался, чтобы им, этим людям, говорить, быть неким живым напоминанием, что Бог сделал в его жизни, быть... Будем так вот бельмом каким-то. Быть, на самом деле, проповедником правды. Напоминанием постоянным. И я не знаю, что было потом с этими людьми, но думаю, что некоторые из них все-таки покаялись. Там каким надо было твердолобом не покаяться, если видеть постоянно этого человека, который был вчера одержимым, сегодня он здоровый. Хорошо, друзья мои. Так вот, на Хануку вспоминаем мы чудесный случай, что 8 дней подряд горел суточный запас масла. Сверхъестественно. Но после Иисуса уже, после распятия, воскресения Христа, вознесения, 40 лет подряд, как Ханука, только наоборот, сверхъестественно минора тухла. Сверхъестественно. Все было правильно. Казалось бы, по-человечески, да? Масло приготовлено, фитили. То есть, по теории, религиозно должно было гореть. А оно не горело. Я скажу так, что мало ли что, по какой теории будет должно гореть. Если Бог не даст огня, не будет гореть. И наши вот современные религиозные теории, практики и прочее, вот, они должны быть пересмотрены. Я убежден в том, что сегодня центр нашей жизни должен быть сам Христос. Тогда будет огонь. Если центр нашей жизни будет что угодно другое, оно даже если все будет правильно, оно будет тухнуть. Но огонь Божий горит. Это сам Христос. И еще, Ханука учит нас тому, что, чтобы мы не медлили, не откладывали на потом то, что мы могли бы сделать сейчас, сегодня. И если даже у тебя один лишь талант, да, один лишь сосуд с маслом, не скупись, начни это использовать во славу Божью. Начни служить тем даром, что у тебя есть сейчас. Не жди, пока подвезут много-много всего остального, чтобы вот я начну потом служить Богу. Начни служить тем, что у тебя сейчас есть. Талантом, своей способностью определенной. И когда будешь этим служить, Бог будет это сверхъестественно умножать и будет сверхъестественно это использовать. Это чудо. В руках Иисуса даже обед одного ребенка, да, мальчика, подростка, был способен накормить тысячи людей. То есть в руках Бога, когда мы отдаем свои способности, таланты, все, что есть у нас, да, свою жизнь посвящаем Богу, отдаем Ему и служим Ему, то Бог сверхъестественным образом умножает все это в нас. Слава Богу. Но когда мы это все зажимаем для себя лишь, мы, значит, и теряем то, что имеем. Такая наука есть. И, друзья мои, храм Божий святой сегодня, живой человек. Храм Божий, который неразрушим уже. Что бы ни сделал враг, святой храм невозможно уже разрушить. Тот храм, что был однажды там на горе, там был в Иерусалиме, он был разрушен полностью. Хотя, я думаю, что многие не верили в это. А Иисус сказал таки, что камня на камне не останется, все будет разрушено. И как Иисус сказал, так и исполнилось. Хотя у Иосифа Флавия пишется, что священники, которые не покаялись, не покорились вере, они даже такую табличку какую-то повесили там в храме и говорилось, в которой, что вот был некто, который там говорил, что храм будет разрушен там и прочее, но храм стоял и будет стоять. То есть это как бы как плевок в небо даже. Хотя некоторые историки оспаривают, говорят, что это и не было, это позднейшая вставка в Иосифе Флавии. Ну хорошо, но если это было, то это вообще это уже оскорбление напрямую Бога. И вот, что произошло в 70-м году? Вот тот самый этот полководец Тит, который руководил всей этой операцией, его отец уехал в Рим, входить на трон императорский уже, сходить. А Тит потом стал императором после отца своего. Так вот, и Тит руководил этой операцией. И когда уже, да, а христиане, притом мессианская первая вот эта община еврейская, она покинула Иерусалим. То есть Бог так позаботился о них, что Он позволил им уйти. Римляне, они пришли было, окружили окопами, приготовились уже, и потом постояли и ушли резко. Как пришли, так и ушли. И вот эти евреи, мессианские именно, да, уверовавшие в Иисуса, они знали, что это есть знак свыше. И они воспользовались этим моментом, когда римляне отступили, и они ушли. Многие смотрели на них, как на предателей. Многие полагали, что вот они уходят, сектанты какие-то уходят, оставляют свои дома. Но уходящие, они знали, что город обречен. Уходящие, они знали, что слова Иисуса исполнятся буквально. И что храм будет разрушен, и камня на камне не останется. И так оно и произошло. Хотя вот Тит, этот самый руководитель, генерал, военачальник, Тит, он повелел своей армии храм не трогать. Может, ему храм понравился, не знаю. Может, он из политкорректности какой-то, не знаю. Но он приказал храм не трогать. То есть слова Иисуса под угрозой, да? Что они не исполнятся. Но получилось так, как Иисус как раз говорил, а не как полководец приказал. Хотя римские солдаты, они боялись своих и уважали своих командиров, и дисциплина была очень твердой тогда, в то время. В первом столетии была она на высоте римская армия. Так вот, это не то, что последующие уже периоды разложения уже. Так вот, и что интересно, римляне в момент сражения допустили такую вещь. Вот случайно, казалось бы, факел упал на кровлю храма. И, значит, что произошло? Маленький огонь разгорелся в гигантское пламя, как бы из-под поддувала. То есть вот сверхъестественный сквозняк такой возник, опять-таки, да? Я думаю, тот самый сквозняк, который открывал двери храма раньше. И этот сквозняк, ни с того ни с сего взявшийся, при безветренной погоде, да, он раздул этот огонь в гигантское пламя. И все горело, и горело, и горело. Римские эти солдаты, они даже бросились было тушить пожар. Ну, уже было невозможно это сделать. И они что могли, то и вытащили из огня. Вот на арке Тита в Риме, там видны эти барельефы, которые говорят, что все-таки они спасли там многие вещи, там семисвешник тот же самый, там изображен там что-то еще. Но, в общем-то, все сгорело, плавилось тонны серебра, золота, меди, все это плавилось, стекало ручьями и застывало между камнями. Представляете себе, какая была температура там? Так вот, и когда битва стихла, то римские солдаты взялись за ломы эти, и стали ломать все это, растаскивать камни. Они слова Иисуса исполнили буквально, не веруя в Него, не зная Его совершенно, исполнили слова Иисуса буквально, и они разломали весь храм, не оставив камня на камне, потому что им нужно было достать золото, серебро, медь, все остальное. Представляете, какой великий наш Бог? То, что Он сказал, это исполнит 100%. И у нас вообще, у сегодняшних вот верующих, да, 21 уже столетия, уже нет никаких оснований не верить тому, что Бог сказал. У прежних столетий, в прежних столетиях, еще были какие-то, как им казалось, может быть, основания не доверять. Я все время вспоминаю одного из великих безбожников человечества, Вольтера, французский энциклопедист. При всем своем образовании и разуме, к сожалению, человек критиковал вернейшее пророческое слово. Поднимал руку против Библии. Кстати, он говорил, пророчествовал даже, что вот, мол, где Библию забудут скоро, через 100 лет о Библии не вспомнит вообще никто. И христианство, оно исчезнет. Удивительно, Бог посрамил это ложное пророчество и сделал все наоборот. Именно 100 лет спустя, в том же самом доме, здании, где писал, трудился Вольтер, где он писал это пророчество свое ложное, 100 лет спустя библейское общество приобрело это здание и печатало Библии в этом же самом здании. Они не знали, это было совпадение, понимаете ли, просто христиане, им нужно было здание для типографии там, и для издательства. И получилось так, что они ходили и искали здание. Одни были хорошие, но очень дорогая, ну, либо цена не попадала, значит, да, либо, значит, там местоположение было нехорошее. И в конце концов они нашли это здание. Хорошо, ну, видите, старое здание, хорошо. Приобрели и печатали Библии. И потом кто-то стал архивы разгребать, интересоваться историей этого здания. И наткнулся, что здесь Вольтер работал. И больше того, что он писал, что Библию забудут через 100 лет. Стоп, а сколько прошло время? Ровно 100 лет. Ровно 100 лет прошло. И в этом же самом доме печатали Библию. Представляете? Но я сейчас не об этом даже, но просто к слову вспомнил. Так вот, у Вольтера есть такие вот критики Библии. То есть он писал против Библии, и, допустим, он писал, что ему особенно не нравилось послание Петра, соборное послание Петра, где он, так вот, будем так говорить, очень жестко, но Дух Святой, он давал ему такие откровения, что говорит, что земля и дела на ней сгорят, написано, да? И будет погибель нечестивых человеков. То есть первый мир был потоплен, написано, водою, он был из воды, и водою был потоплен. А второй мир, уже наш мир, да, сберегается огню на день суда. Погибель нечестивых человеков. Вот, кстати, недавно я посмотрел фильм этот, 2012. Такой жутковатый фильм, такой, значит, ну, спецэффекты и прочее. Но, значит, интересный фильм, конечно, есть на чем поразмыслить. Где-то слишком так фантастично. Там мне этот дядька русский понравился, значит, такой. Интересно такой. Но при всем уважении к авторам этого фильма, не согласен. Потому что, согласно Библии, будет не так. Будет все гораздо жестче. Как? Не водой уже, а огнем. И уже ковчеги бесполезно будет строить. Там все поплавится. Будет огненный потоп. И так вот, почему я Вольтера вспомнил? Потому что Вольтер как раз, он говорил примерно так в своем сочинении в одном, что где Бог возьмет столько огня, чтобы уничтожить землю, дела на ней и небеса. Через 100 лет после Вольтера, в 19 веке, уже каждый просвещенный человек знал, уже было научно доказано. При Вольтере, времена Вольтера, это казалось научным и даже в умах многих своих современников он посеял смуту, не верить в Библию. Но через 100 лет уже было абсолютно доказанным, что под землей масса моря огня вообще, что земная кора – это лишь как вот пеночка на молоке остывающем, а все остальное – это магма, там, это огонь и еще какие сильные температуры. Это было уже доказано. Прошло еще 100 лет после этого, уже в 20-м столетии было уже известно, да, спасибо. Было известно следующее. Я в школу ходил, мы учились все, да, и все знаем, нам говорили это в школе, что даже не нужно, столько оружия накопили уже, что уже сами можем сделать все. Армагеддон. Вот так. И сегодня уже не нужно беспокоить всемогущего Бога по поводу моря огня. Достаточно там некоторых безумных политиков, которые бы, значит, в таком нервном таком срыве будет нажали бы ненужные кнопки бы. А 2000 лет назад еще, когда не знали ни об этих вооружениях, да, ничего, не знали о том, что на самом деле земля – это огненный шар, по сути, да, слегка подстывший где-то. Так вот, значит, корочкой такой покрывшейся земной коры. Так вот, значит, и тогда не знали этого всего, но однако же писали апостолы Христа об этом, что так оно будет. Но по милости Божьей, слава Богу, мы ожидаем новой земли и новых небес, где обитает уже правда. Слава Иисусу. Но, кстати, в фильме 2012, там по сюжету я помню, что билеты продавались очень дорогие, да? 1 000 000 евро. Короче, значит, ну, и при том продавцы считали это не так дорого, как бы, в общем-то, места ограничены. И, конечно, значит, здесь за ценой не постоишь, когда вот поставлено все на карту. Так вот, а самое парадоксальное, что в реальные спасения, в реальный ковчег билеты бесплатные. Сейчас. Вот, ну, самое парадоксальное, да, вот сейчас билеты бесплатные. И не то, что ни миллиарды надо платить, ни миллионы. За все заплачено. Только подойти, зарегистрироваться, взять билет этот и спи спокойно. Но наверное, то, что вот оно не заплачено нами, вот, наверное, оно не ценится. Может быть, поэтому, не знаю, в силу чего, но очень многие нос воротят и говорят, что вот, ну, я еще когда-нибудь успею еще сделать. Но однажды мы знаем, когда был ковчег, построен был Ноем, да, нашим, одним из наших праотцов. Когда он создал это все, то зашел сам его семья, дети, и, значит, животные все были там, как говорят, каждой твари по паре. Все было готово, да, но еще было ожидание. То есть двери были открыты. Любой там сосед там мог, а почему бы мне не зайти? На всякий случай, ну кто его знает вообще. Я зайду на ковчег, там, побуду с ними, там, с этой семьей. Ну, странные, да, но хорошие, добрые люди. Работают много уже над этим всем проектом. Но я так понимаю, что многие насмехались. Он был проповедником правды. Он говорил то, что Бог ему открыл. Но это откровение, оно не вписывалось никак в их представление этих людей. А потом, это как помню, значит, там какая-то была такая карикатура, где-то как крыл.